Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие друзья, в прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. С Рождеством Христовым, совершившимся, от всей души вас поздравляю со святочными днями, которые простираются между праздником Рождества и Крещения Господня. А, как и обычно, на протяжении предстоящего часа буду отвечать на ваши телефонные звонки, смс-сообщения. Напомню, номера нашего эфира 495, код Москвы, 959-5939. Или смс-сообщение можно направить на короткий номер 5522, после него пробел, слово «Вера». И сам вопрос через пробел. Вот так в течение ближайшего часа будем с вами разговаривать. С прошлой нашей передачи тоже осталось немало вопросов, на которые я хотел бы сегодня ответить. Мы обычно комментируем с вами, обсуждаем евангельское чтение сегодняшнего или предстоящего дня. Я хотел несколько отойти сегодня от этой традиции и коснуться той памяти святых угодников Божьих, которые мы будем завтра воспоминать в церкви. Итак, завтра 29 декабря по старому стилю или 11 января по новому, и поминается 14 тысяч младенцев, 14 тысяч мучеников, которые были избиты, то есть убиты Иродом в Вифлееме. Вы помните евангельскую историю, которую мы слышали в Навечере, в сочельник праздника Рождества Христова, и в первый день праздника, когда совершается собор Пресвятой Богородицы, и воспоминаются пророк Давид, Иосиф Обручник. И вы помните, что Ирод попросил волхвов, которые наблюдали явление рождественской звезды, побывать в городе, и когда они поклонятся младенцу, ему об этом рассказать. И он обманывает волхвов, говоря о том, что и он сам намеревается совершить паломничество, благочестивое путешествие и поклониться родившемуся Мессии. Волхвы, получив от ангелов извещение не делать этого, не возвращаться после поклонения Христу к Ироду, отходит иным путем, и Ирод принимает решение убить всех младенцев от 2 лет и младше, надеясь на то, что среди них окажется Христос. Первая катастрофа человечества в христианскую уже эру происходит спустя кратчайшее время, мы не знаем, через сколько дней или через сколько недель, но в кратчайшее время после того, как Ирод понимает, что что волхвы его провели. И вот надо здесь иметь в виду, что Ирод, когда говорит волхвам «и я приду и поклонюсь», ему обманывает и делает это злонамеренно. А волхвы, не возвращаясь к Ироду, не выполняют обещания, которого у них и не было. Они получают известие и избегают. Они не лгут царю. Они могли бы ему сказать: «Нет, мы не видели». Или могло бы что-то иное произойти. Но они просто не возвращаются. С другой стороны, просто не возвращаются влечет за собой немедленную реакцию Ирода. И он избивает, убивает этих младенцев, которые по счету церковной традиции, по преданию, конечно, несколько тысяч, 14 тысяч, по мнению предания, содержалось в Вифлееме. Виноват ли Христос? Вот у нас некоторые родители с легкостью бы сказали, ну вот Господь попустил. И я вновь и вновь возвращаюсь к вопросу, кто попустил? Тот, кто в этот момент лежит, тот, кто в этот момент лежит в яслях вифлеемских, тот, кому самому точно нету 2 лет от роду, тот, кто пришел, чтобы воплотиться, он попустил? Или все же это развитие человеческого греха и бесовского одержания, которое охватило Ирода? Волхвы не цин... И неправильно сказать, некоторые считают, неправильно сказать, что волхвы ценой жизни этих младенцев, избавление Христу выигрывают, что они переносят гнев властителя Иудеи на неповинных детей для того, чтобы скрыть Христа. Это не так. Они и представить себе не могли, и предвидеть не могли, что так произойдет в земле, где совсем недавно было слышно пение «Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». Они уходят, повинуясь какой-то внутренней потребности молчания, тайны, которой предстоит еще длительное время окутывать явление Христа, но им, людям проницательным, людям, которым на огромном небе, столь богатом звездами, удалось разглядеть единственную звезду, как их мы можем тоже сообвинить вместе с Иродом. Итак, вот здесь на очень простом примере, на пальцах буквально, нам показывается анатомия зла, что Спаситель так же уязвим в этот момент, как и те дети, в каждых из этих детей, и поэтому мы их и почитаем как первомучеников, в каждом из этих детей сам Христос. И его убивают вместе с ними. Есть люди духовно глубокие, зрячие, зоркие. Это волхвы. И они совершают поклонение, и они кланяются тайне, и они видят звезду. И есть человеческое зло. Почему крайнее, распространяющееся, льющее свои волны на всех подряд и на невинных детей? Почему так случилось? Это первая после воплощения Спасителя история о том, как его кардинально, абсолютно неверно толкуют земные люди. Ирод испугался, что выросший младенец станет конкурентом, соперником, противником. Он хочет изничтожить, как нередко делали восточные деспоты, младенца, а впоследствии отрока и юношу, который вырастет новым царем и устранит его могущество. И ему нет дела, что царство Христово не от мира сего. Ему нет дела до того, что могли бы ему сказать волхвы, что мы видели. Он бы еще больше испугался. Вы видели ангелов, поющих на небе, вы видели звезду, остановившуюся там, где был от рача младенец. Он бы лишь решил суеверно, что раз такие предзнаменования появления нового властителя, то точно ему, Ироду, не сдобровать, если он сейчас не решит эту проблему. И вот в кандаке младенцев это очень ясно говорится. Кандак, песнопение, которое наряду с тропарем излагает содержание праздника. «В Вифлееме родшуся царю, вал свет Персиды с дары приходят, звездою свыше наставляеми. Но Ирод смущается и пожинает младенца яко пшеницу, и рыдает себе, яко держава его вскоре разорится». А какая держава? Политическая держава, где Ирод управляет? Или нечто большее имеется в виду и нечто более страшное? Я думаю, что второе. Ирод принадлежит к царству дьявола, к тому мрачному государству, где управляет неправда. И этой державе действительно вскоре разорится. И, собирая в закрома невинных жертв, вифлеемские младенцы открывают этот огромный список, в котором и наши новомученики находятся, и люди, о чьих именах нам ничего не известно, но которым еще предстоит страдать. Так вот, собирая в закрома себе эту кровавую пшеницу, он собирает грозди гнева Божия на себя. И эта пшеница обличит его, и эта пшеница Христова. Вот об этом я хотел вам сказать, начиная наш сегодняшний разговор. Буду рад вашим звонкам 495-959-5939 или короткий номер 5522, слово «Вера» через пробел ваш вопрос. С вами протоиерей Александр Абрамов. Буду на вопросы сегодня отвечать. И ваши вопросы также, вы знаете, можно во время работы храма, где я служу, направлять дежурным. Нашим телефон храма 495-623-47-80. В рабочее время храм открыт с 8:30 до 5. Дежурные запишут ваш вопрос и мне передадут. И несколько вопросов осталось с прежней передачи, я на часть из них хотел бы уже сейчас начать отвечать. Несколько мне показались очень важными. Мы сейчас как раз с вами говорим о детях, о младенцах, о Христе среди этих младенцев. И, конечно, тема, которая беспокоит всех или почти всех среди прихожан нашей церкви, взаимоотношения с родителями и старшими, взаимоотношения со своими собственными детьми, взаимоотношения со своими близкими. Я услышал от одного человека такой рассказ. Вы знаете, я в храм хожу редко и стараюсь не ходить в тот же самый храм, в который ходит моя мама. Я говорю, а почему вот у вас так получается? Ну, потому что она все делает, она в платочке ходит, она правила все знает, молитвы все читает. Но она такая сердитая, она меня проклинает, с моими детьми воюет. Как я буду туда ходить? Как мы будем в одном храме находиться? И что толку от того, что она ходит и такая злая? И вот... Это очень важный вопрос, и он касается не только того, кто меня об этом спросил, но и очень-очень многих. Как мы можем ходить в храм и не меняться? Чего стоит наша церковность, если мы все правила знаем, и каноны умеем читать, и посты соблюдаем, но не лучше мы? Если дочь может о матери сказать так. Конечно, может быть, мы не все понимаем здесь, и наверняка есть вина и тех, и других, но если такое впечатление у ближайшего человека остается, значит, что-то не так, значит, что-то надо очень серьезно менять, и это очень большой вопрос вообще. Так часто бывает, что никто не становится большим упреком церкви в глазах внешних людей, как сами церковные люди. Нас, наши разные политические обличители, упрекают в вещах, о которых сами имеют очень смутные представления, и мы не будем сейчас говорить о разных вещах, связанных с епископатом, с зазорностями образа жизни тех или иных людей, а вот то, в чем упрекают обыденно и штатно, все и всегда, и, к сожалению, нередко справедливо, а что же вы злые такие, вот что вы такие злые? Вы же в храм ходите, нередко я слышу. Вы же в храм ходите, что же вы такие злые, что же вы такие нетерпеливые? Вы всех учите смирению, но где ваше смирение? Вы проповедуете мир и помощь, что же вы никому не приносите мир и помощь? И я это часто слышу от людей, которые правда хотят разобраться. Есть немало тех, кто упрекает нас не потому, что хочет выяснить истину, а просто для того, чтобы высказаться и не услышать ответа. Есть записные критики, они нас будут критиковать в тех случаях, если мы будем абсолютно святы и не совершим ни одного греха. Мы будем все равно плохие и виноваты. О таких Евангелие очень ясно и четко говорит, что не нужно метать бисер перед свиньями, не нужно тратить время на полемику с такими людьми. Но есть же очень много добропорядочных людей, которых смущает именно наш нравственный облик. То, что мы, будучи причастными к величайшей и высочайшей школе Евангелия, к благовестию Христову, сами остаемся очень плотяными, очень дебелыми и очень внутренне грубыми, не поменявшимися людьми. Ну что вы? Вот вы исповедуетесь. А что толку в вашей исповеди? Вот предмет для разговора и очень важный сюжет для нашей с вами возможной дискуссии. И другая тема, которая в очень и очень многих вопросах звучит, о ней я тоже сегодня хотел бы несколько слов сказать. Многие люди, сравнительно недавно или даже давно начав ходить в храм, во что бы то ни стало, стремятся туда привести своих родственников, ближних и дальних. И очень много вопросов. Вот мой внук, вот мой сын, вот моя невестка, вот моя свекровь не хотят в храм ходить. Как мне их туда ходить заставить? Сама по себе постановка вопроса «заставить» она ужасна. Она свидетельствует о том, что вы ничего не понимаете, простите. Заставить никого никуда ходить не нужно, заставлять. Ни вольник, ни богомольник, об этом всегда было известно. Вы можете заставить кого-либо вслед за вами прийти в храм, но он возненавидит и вас, и храм. Вас-то ладно, это ваш собственный выбор, но через вас придет поругание церкви, посмеяние над ней. И поэтому единственный способ другого человека привести в храм, потому узнают, что вы мои ученики, что вы любовь имете. И вот если вы человек яркий, теплый, сердечный, искренний, любящий, то они за вами потянутся. Они за вами начнут подсматривать. Куда вот этот человек? Что там в этом храме происходит каждое воскресенье и еще какие-то дни? Почему он, она возвращаются другими? И не только возвращаются другими на несколько минут, повеселев и став более радостными, а живут другой жизнью. И эта жизнь не какая-то марсианская. Так можно жить, светло и радостно можно жить во вполне наших таких мрачных буднях, в наших обыденных сумерках. И вот так только можно. Очень многие скажут, и я знаю таких людей, Ну что вы нам тут рассказываете? Надо привести, надо мальчика заставить причащаться, надо его подготовить, тогда все будет нормально. Да не будет ничего нормально. Не будет ничего нормально. Мы уже говорили не раз, и в этой студии тоже говорили о том, что огромное количество революционеров вышло из семей духовенства, потому что пережали с религиозным воспитанием, с религиозной строгостью. Почитайте воспоминания однокурсников Сталина по семинарии Тифлисской. Тех из них, которые тоже, как и он, не стали священниками. Семинарии, и не только Тифлисская, но все семинарии, многие семинарии, были рассадниками революционного духа. Эти люди пропускали богослужение тайком, в каких-то частных квартирах собирались Маркса читать, устраивали кружки и делали такие вещи, о которых стыдно сейчас здесь и сказать. Вот вам чрезмерная жесткость в религиозном воспитании. Мама Сталина тоже была благочестивой, хорошей женщиной, хотела своему сыну карьеры священника. Но вот что получается, когда не от любви идет, а только от дисциплины, только от послушания, только от давления. Это очень-очень опасно. Вот, собственно, вопрос очень сходный, который только что пришел в СМС. Как вести себя крестным, если замечаешь, что родители крестников не особо содействуют воцерковлению детей и сами редко посещают храм Божий? Но сами редко посещают — это вообще не ваше дело, если вы крестный. Ваша забота — это эти дети. Ваша забота — это эти дети. Ну, во-первых, вы должны быть с этими детьми близки. Они должны вас знать не просто как мрачного дядю или мрачную тетю, которая в воскресенье придет и поведет меня туда, где мне скучно и неинтересно. А они должны быть вашими друзьями. Вы должны с ними, если они не совсем уже маленькие, вы с ними играть должны, вы должны знать, чем они живут, вы должны знать, когда они болеют. И, в общем, они вам должны доверять. И потом должно прийти какое-то с вашей стороны предложение в храм пойти. Сначала ненадолго, потом, может быть, более продолжительно, затем причаститься, потом, когда придет время, может быть, какой-то первый пост, пусть сначала мягкий, но зато желанный. Вот читаешь воспоминания разных хороших людей конца 19-го, начала 20 века, мама говорила, что накажет меня и не возьмет с собой в храм. Пропуск богослужения воспринимался как наказание туда. Хотелось идти, надо создать такую ситуацию, когда в храм идти хочется, а не когда с боем ребенок с ревом отправляется в церковь только потому, что вы ему обещали после этого зайти в какое-нибудь кафе или купить ему шоколадного зайца. Вот если будет так, то толка никакого нет, и вы сами должны очень точно и правильно понимать, что вы там собираетесь делать, потому что нередко умиленные родители или какие-то другие родственники держат на руках ребеночка во время причастия и ужасные слова говорит: «Ну, давай подойдем, вот сейчас тебе батюшка даст сладенького». Какого сладенького, извините? Тело и кровь Христова. Тело и кровь Христова. И вы должны сами четко понимать, что именно в этот момент происходит. И ребенка настроить, рассказать ему в доступных ему выражениях о том, к чему вы приглашаете его и зачем вы его зовете в храм. Добрый вечер, отвечаю на телефонный звонок.
Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Благословите, раба Божия Ирина.
Бог благословит.
Батюшка, со святыми днями вас.
Спасибо,
и всех слушателей.
И вас тоже.
Вот у меня такое маленькое рассуждение. Вот вы знаете, есть такое выражение: театр начинается с вешалки. А вот для тех людей, которые приходят в храм, впервые там, ну, начинают приходить воцерковляться, вы знаете, они прежде всего встречаются с теми людьми, которые прислуживают в храме, кто за свечным ящиком, они с ними сталкиваются. И вы знаете, это не секрет, конечно, что иногда мы встречаемся вот как раз с теми людьми, о которых вы сегодня будет, как сказать, рассказываете, они есть в храме. Вот нет доброжелательности, нет любви, даже порой грубость. И вот когда мы рассуждаем по этому поводу между собой, то некоторые склоняются к тому, что смотреть на это как на попущение Божие, вот чтобы приходите, надо терпению учиться, смирению. А может быть, все-таки нужно посмотреть немножко с другой стороны настоятелям, повнимательнее на тех, кто в храме прислуживает, и все-таки мы должны любить ведь Господа и друг друга. Вот как ваше мнение по этому поводу? Благодарю. Всего вам доброго.
Спасибо. Я придерживаюсь второй точки зрения. Терпеть и смиряться по поводу хамства ни в коем случае не нужно. Особенно в храме. Особенно в храме. А под видом смирения пропускать унижение человеческого достоинства совершенно недопустимо. Я помню, вот я был мальчишкой, студентом, пришел я в один из храмов, мне в храме все понравилось, но вдруг я увидел орфографическую ошибку в одном объявлении. Там было слово «просфора», написано через «в», «просвора». «Просворы» можно получить после службы там за ящиком. Я думаю, какой храм прекрасный. Я в радужнейшем настроении, Какой храм прекрасный. И тут вот такое упущение. Пойду-ка я скажу бабушке, которая там дежурила за свечным ящиком, что вот надо буковку исправить в объявлении. Ох, как я тогда еще не очень хорошо знал наши церковные реалии. Ох, я много лет после этого помнил, что мне там сказали, и кто я такой, и куда бы мне лучше пойти. И что это храм Божий, и нечего здесь смотреть в своем глазу бревна, не замечая. И я очень обиделся тогда. Я тогда не понимал, что не надо на церковь обижаться. А всегда есть конкретные носители хамства. И порой просто стоит настоятелю сказать: «Батюшка, вы знаете, вот у вас такой-то, такая-то, и ничего здесь нет зазорного». Прийти и сказать: «Батюшка, у вас такой-то, такая-то, просто нахамили». Потому что, ладно, мы так уже, в общем, более или менее советского воспитания, люди прочные. Нас просто так хамством из строя не выведешь. Но, а молодые люди, более молодые, чем мы с вами, они не обязаны быть более прочными. Они более хрупкие, может быть, и слава Богу. Поэтому терпеть церковное хамство совершенно недопустимо. Покойный патриарх Алексей об этом очень много говорил, как об огромном грехе, который действительно отталкивает людей от церкви. Нахамила тетка, грубая тетка за свечным ящиком, она забыла через секунду, а у того человека, которому нахамили, у него иммунитет против церкви на год вперед. Конечно, не нужно здесь быть уж совсем таким хлюпиком. Ах, вот мне что-то сказали, ах, мне сделали замечание. Порой замечания бывают очень резонными. Но вот на рождественскую службу много народу пришло к нам в храм, и кому-то пришло в голову из людей, не относящихся к нашему приходу, начать все окна настежь открывать в храме. Вообще говоря, зима, и дети, и там люди раздетые. Ну, сделали замечание, но человек не унимается. Видите, тот тоже пришел со своим уставом. А ситуации разные бывают. В целом, никакого терпения хамства быть не должно. Должно быть достоинство. Не нужно хамством на хамство отвечать, а мы, увы, и так умеем. Нужно священнослужителям обратить их внимание, они в большинстве случаев правильные выводы сделают, и вы очень верно ставите вопрос. Следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Здравствуйте.
Отец Александр, благословите.
Бог благословит.
И я хотела вот спросить, вот я бываю периодически в храме, вот в Крапивниках, угу. И один раз я решила подать записочку на молебен, и попросила, чтобы мне там написали, младенец или я со сродниками, за свечным ящиком. И почему-то очень этим возмутились и сказали, что так писать ни в коем случае нельзя. Как это младенцам можно писать со сродниками? Что вот, хотя я всегда так писала и в других местах, и вот взрослых людей тоже пишут записочки там и со сродниками. А вот почему-то именно по поводу младенца вот такая была реакция. Я не поняла, в чем дело.
Ну, не знаю, в чем суть коллизии. Я думаю, что там ничего такого особенного не случилось. Просто места в записочке не очень много, а всегда подразумевается... Ну, пишите «младенца». А потом мы в конце, в любом же случае, имеем в виду со всеми сродниками всех тех людей, которые помянуты в этой записке. Просто не надо считать, что если мы напишем слово «со сродниками», то автоматически в глазах священника высветится еще 200 имен тех людей, которые к этим сродникам относятся. Если вы хотите кого-то специальным образом помянуть, то так и надо сделать. А не надо отягощать эту записку, вот и все. Естественно, все сродники... подразумеваются и в церковных ектениях, мы же говорим, милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, таких-то, таких-то, и всех сде ныне нами поминаемых. Ясно, если вы имели в виду кого-то помянуть, то их поминовение совершается. А если речь идет о поминовении литургическом, то нельзя... помянуть людей без имени. Младенца Илью помянуть можно, а сродников его мы можем лишь вынуть частицу, сказать: «Господи, и всех остальных, о ком здесь говорилось, помяни». Но поименно, естественно, мы их не сможем в проскомидии зафиксировать, потому что имена священнику неизвестны. Вот вопрос, можно ли после причастия есть мясо или в этот день пост? Нет, пост касается подготовки к причастию. После причастия пост евхаристический, естественно, отменяется, потому что Христос с нами, Он допустил нас принять святые тайны, и этот день наш праздничный, это на самом деле пасхальный для нас день, какой бы, на какой бы он ни выпадал период года. Ну, естественно, речь не идет о великом посте или особых постных днях, но если... день не постный, то мясо, конечно, можно есть. Следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
С праздником.
Со святками.
Это говорит Анна.
Анна, здравствуйте.
Отец Александр, вы вот только что рассказали, что с вами было в храме, когда вы поправили орфографическую ошибку. Но это практически и в любом храме бывает, где я бывала, и в лавках церковных. Например, пишут «живые помощи».
Да, это ужасно.
Ну, да, ну и тому подобное. И орфографически, и буквы не так. Вот как вы считаете, все-таки поправлять нужно, подойти и сказать, что это неправильно? Или лучше промолчать и действительно стерпеть?
Ой, сложный вопрос, знаете. Ну как вот, вы... Уж простите, я вынужден к такой аналогии прибегнуть. У нас как в ковчеге спасения, в каждом храме всякой твари по паре. У нас люди у нас тоже, видите, не из космоса взялись. Все мы по земле ходим, все мы разного воспитания, разного образования, разного темперамента. Вот едете вы в метро, и сидит пьяненький человек, и уже конечная. И вы понимаете по его поведению. В одном случае вы подойдете и скажете: «Слушай, конечное, надо выходить». Вы понимаете, что вам ничего не будет. А о другом вы увидите, что это за человек, так вот, издалека, и скажете: «Да пусть лучше милиционер с ним разбирается». Вот я думаю, что, к сожалению, пока вот ситуация такая. Если вы видите, что люди... Ну, в идеале, конечно, надо сделать... ремарку, надо сказать: вот вы знаете, извините, вот у вас тут неправильно, вот надо бы исправить. И если люди нормальные, то они нормально на это и отреагируют. Но бывают у нас очень разные люди, и очень такие раздражительные и вспыльчивые, поэтому тут вот иногда бывает лучше от греха подальше не портить себе настроение. Добрый вечер, отец Александр. Если давно исповеданные грехи не отпускают, как быть? Спасибо, Ольга. Ольга, вы знаете, очень часто вот такое есть дьявольское действие на человека, когда дьявол многократно заставляет обращаться к обстоятельствам совершенного греха, вспоминать условия, как это все вызревало, как что случилось, и вспоминать мельчайшие детали. Почему? Потому что дьявол хочет возвращения не к самой ситуации, а к корню этого греха. Если это был грех сребролюбия, то к тому, чтобы вас опять одолела жадность. Если это была блудная какая-то ситуация, чтобы вам опять похоть ударила в голову. И вот поэтому, если вы очень нередко такой, увы, горькой женской ситуации являются аборты, и вроде бы они исповеданы, они дают покоя. И в этом случае я бы, например, попросил священника вместе с вами помолиться перед каким-нибудь чтимым образом о том, чтобы смягчил Господь сердце. А в том, что вот нахлынывает вот это воспоминание грехов прошлых и уже исповеданных, в этом самом по себе стоит поисповедаться, чтобы сердце умягчить. Некоторые вещи были порой настолько тяжелыми и стыдными, что о них никогда не забудешь. Никогда не забудешь. Но это не значит, что они не прощены, и память о них тебе дается для того, чтобы ты никогда больше за этот забор не заходил. Чтобы ты знал, туда ни в коем случае нельзя, как бы тебе ни было плохо, ты туда не идешь. Но грех прощен. Не отчаивайся, грех прощен. Иди дорогой заповедей. Следующий звонок, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Александр.
Здравствуйте.
Раба Божия Юлия.
Юлия.
Вот, вы знаете, я по поводу грубости в храме хотела вот как бы уточнить, может быть, и ваше мнение тоже узнать. Вот что значит грубость? Понимаете, вот у меня была ситуация, которую я, даже не ситуация, а вот просто воспоминание, которое, ну вот, со мной навсегда осталось. Это мое вот первое сознательное посещение храма в 82-м году в Хамовниках еще тогда. Он всегда был открыт. И вот я туда пришла. Вы знаете, исключительно строгая была вот старуха на свечном ящике. То есть она настолько была недоброжелательная, какая-то отстраненная. И у нее еще, как сейчас вот помню, было написано, сейчас я знаю, что это из оптинских старцев, «Не дай забыть мне, что все неспослано тобой». Вот. Я помню, как я обиделась, как я думала, что я никогда больше уже и в храм-то не приду после встречи вот с таким человеком, как мне показалось, грубым и вот таким недоброжелательным. А сейчас, знаете, вот что ни день, а я про нее вспоминаю. И когда вот сейчас приходишь, вот, ну, в какой-то храм, может быть, приходской где-то, да, в московский, и вот совершенно другая ситуация. Может быть, и доброжелательные люди, и более какие-то вот настроенные на диалог, и какие-то там нарядные, ну, я не знаю, ну, как бы вот современная ситуация. А вспоминается, вы знаете, вот именно вот та старуха, вот которая была. И вот за счет того, что у меня такой был вот даже вот страх, наверное, что я вот в таком месте нахожусь, это такое величие, и я себя почувствовала, вот действительно, вот, знаете, вот, ну, как страх Божий был, и красота эта необыкновенная самого храма, и вот все вот как будто это вот обрушилось тогда, и вот это вот первое впечатление. Поэтому вот мне кажется, что грубость-то грубости рознь, вот какое-то вот такое недоброжелательство внешнее, оно может под собой скрывать и истинное, вот какое-то, и истинную веру, то, что эти люди войну прошли и сохранили веру, и так, ну, в общем, ой, я не знаю, просто очень волнуюсь, но вот я хочу сказать, что скорее вот, знаете, меня даже вот равнодушие, может быть, сейчас на свечном, на том же ящике вот больше отталкивает, чем какое-то вот, предположим, замечание. Оно, как правило, это и верно это бывает. Пусть там даже люди сделают замечание, правильно скажут. Потому что... Алло, простите.
Да, говорите.
Да, значит, вот сейчас даже иногда смотришь, вот подходят молодые девушки, да, вот там какие-то, ну или молодые люди, а иногда и не очень молодые, разные, и подходят и спрашивают, а что это, вот кто, вот что, даже не спрашивают, что за икона, а для чего она? Вот понимаете, первый вопрос, а для чего она? И, ну, я с матерью иногда вот хожу, мы вдвоем бываем, вот недавно были тоже, ей 80
тоже. Вы стараетесь так более кратко уже сейчас говорить.
Да, и вот она говорит, что для поклонения. То есть, понимаете, сами люди тоже же должны понимать, когда они приходят в храм, для чего они туда приходят.
Спасибо, но несколько вы вопросов подняли. Первое, это вы уже сейчас, 35 лет назад вы вошли в этот храм, тогда вам это было более правильно видно, как мне кажется, что вам просто жестко и излишне строго что-то сказали. Это сейчас у вас уже стокгольмский синдром. Знаете, когда жертвы смиряются со своими там наказателями и находят в них добрые черты. Конечно, одно дело строгость, а другое дело грубость. Это очень разные вещи. И, конечно... За внешностью отстраненного и несколько холодного и строгого человека вполне может скрываться любвеобильное сердце. Но ни в коей мере любвеобильное сердце не должно проявляться через хамство. Вот отец Павел Груздев в этом смысле замечательный пример того, как у него шуточки были соленые, и словцо могло крепкое прозвучать, и многое что могло быть, но вы сразу понимали, что это от любви. И никакой обиды и оторопи брать не могло, потому что ее и не существовало бы. Вот, это первый момент. И поэтому я думаю, что, видите, все-таки какую травму вы тогда получили, сейчас вы ее уже спустя годы так переосмысливаете в более положительном ключе. А бабушки, прошедшие войну... Ну, конечно, прошли войну. Так им спасибо за то, что они прошли войну. А за то, что они очень часто вот в этих случаях церковь начали воспринимать как собственное приватизированное пространство, где они имеют право всем и все говорить, за это не спасибо. Потому что это земля Божия. Изуй обувь свою. Место, где ты стоишь, земля святая есть. И... Говорится в Священном Писании, и поэтому это не чей дом, это не дом священника, это не дом бабушек церковного ящика, это не дом старосты, это дом Господень, и поэтому все мы там должны быть достаточно скромны для того, чтобы понимать, что единственная наша задача быть в этом доме людьми, служащими Богу и к Нему приводящими. Это вот вторая часть. И третье. Зачем люди приходят в храм? Вы совершенно верно обратили внимание на очень острую существующую проблему. А люди самой верой не интересуются. Они хотят немедленно пожать ее плоды. Это отчё? Где от глаз икона? Где для путешествующих? Кому надо написать, чтобы все было хорошо, чтобы экзамены сдать? Потребительское отношение общества всех во всем захлестнуло и тех, кто в нее входит. Очень часто. Я вот свидетельствую, что есть люди, которые ищут Бога. Они находятся в исследовании Писания. Они задают вопросы самим себе и священникам. Они испытуют Христа, и они правильно делают. А есть люди, которым... Нужен незамедлительный результат, который пришли за оказание магических и ритуальных услуг. Им нужно, чтобы их обслужили. Мы даем вам 100 рублей. Ну, мы же приходим в торговый центр. Мы даем вам 100 рублей. Что мы можем здесь купить на 100 рублей? Вот здесь точно так же. Сколько благодати... Да даже о благодати речи нет. А почему это не помогает? А кто поможет? Вот. И очень плохо, когда... Храмовые служители на это откликаются согласием. Но если вы хотите, вот, можно тому послужить. Это для кого? Для поклонения. А, тоже не ответ. Надо постараться сделать таким образом, чтобы людям сказать: дорогие, это место обитания, место пребывания Бога, дом мой, домом молитвы наречется. Новый Завет нам говорит. И вот это должны и те, кто за ящиком трудится, делать. И если вопрос сложен для них, или какие-то есть каверзы, подковыки, или даже люди за ящиком не понимают, понимают, что им недостает опыта и знания, но тогда переадресовать к священникам, чтобы те поговорили, и недоумение ушли. Действительно, вы правы, очень и очень многие приходят за услугами. Но, приходя за услугами, они ничего не получат, потому что Христос не глава корпорации. Христос — единственный Бог и наш личный Спаситель. И Он на меньшее, чем на все сердце человечье, не согласен. Ему 100 рублей двумя бумажками по 50 не нужны. Меня просили напомнить, и да, уже в полном объеме действует наш музей, созданный Советский Союз, «Вера и люди», созданный вашими усилиями через те экспонаты, которые вы, простите, которые вы передали в храм преподобного Сергия в Крапивниках. И напомню, что можно посетить экспозицию, выслушать экскурсию с часу до трех каждую субботу. Каждую субботу с часу до трех, если на этот день не выпадает Великий или 12-й праздник. Мы такие экскурсии проводим и продолжают экспонаты нам приносить. Благодарны за это. Число экспонатов велико. Нам уже то маленькое помещение, которое отведено под этот музейную экспозицию, решительно не достает. Будем думать, как это сделать большим пространством, но все равно будем с благодарностью принимать экспонаты, рассказывающие все, что есть у вас памятного, рассказывающего о жизни верующих людей в советское время, молитвословчики, тетрадки с акафистами, все что угодно, иконочки бумажные. Мы это все с благодарностью принимаем. Просили меня сказать, когда мы будем совершать акафисты кресту. Вы знаете, что мы совершаем акафисты у Киевского креста, у Великой нашей святыни, и храмовой, и всероссийской, и, вообще говоря, общецерковной, каждую пятницу в 5 часов вечера. За исключением святок. На святках, то есть на этой неделе, акафиста не будет, но уже с 26 января, каждую пятницу, мы до Великого Поста акафисты у креста будем совершать. Сейчас вышла книжка акафисты, называется «Киевский крапивинский акафистник». Собраны те акафисты, которые мы читаем в нашем храме, вот этот редкий акафист кресту Господню с молитвой Киевскому кресту. Молитва написана патриархом Никоном, а акафист святейшим патриархом Сергием и акафист Пресвятой Богородице и преподобному Сергию. Я отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Я хотела у вас спросить.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я на даче разбирала там чердак и нашла старые огоньки. И в них очень много чего есть. Тогда очень неплохо все писали. Там есть про золотой фонд, про кладовую, значит, про 90-е годы, вот эти перестроечные, когда много было материала всякого.
Да.
Вот. Я могу вам их привезти? Я их привезла в Москву.
Да, с благодарностью примем. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу сказать вам, что вышла в начале года моя книжка, очередная книжка, которая называется «Жаждущий пусть придет». Это евангельские тексты воскресных дней, основных праздников, дней памяти чтимых икон, в том порядке, в котором они читаются в 18 году, и мои комментарии на эти дни памяти, на эти евангельские чтения. Кроме этого, вторым уже изданием, для меня как неожиданность, что, оказывается, большим спросом пользовалась книжка, вторым уже изданием вышла книжка «Весна надежды нашей» о богослужениях и евангельских чтениях Великого Поста, первой Страстной недели, отдельных дней памяти, сорока мучеников Севастийских, воскресных дней. «Жаждущий пусть придет», понятно, это цитата из Священного Писания, отсылающая нас к разговору Спасителя у колодца Яковля с Самарянкой. Вот в воскресенье 21 января у нас в храме после Божественной Литургии в 12:30 будет презентация этих моих книжек «Жаждущий пусть придет» и «Весна надежды нашей о Великом Посте». Можно будет прийти, книжки буду подписывать, буду отвечать на вопросы. И тема нашего разговора не просто, чтобы рассказать о книжках. Тема нашего разговора – как Евангелие видит нас и как мы видим Евангелие. Вот о том, как Евангелие жизнь христианина определяет. И что бывает, если мы не хотим определяться евангельской жизнью. Вот приглашаю вас всех в храм преподобного Сергия в Крапивниках на эту презентацию. 21 января, воскресенье, 12:30, Крапивинский переулок, дом 4. На сайте храма Крапивники.ру будет объявление, ну и позвонить можно будет в храм, чтобы уточнить, 495-623-47-80. Следующий звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Батюшка, здравствуйте. Меня зовут Наталья.
Наталья, добрый вечер.
Я поздравляю вас со святками и хочу вас поблагодарить. Я за ту радость, которую вы даруете людям. Я просто с большим удовольствием, действительно с большой радостью, когда слышу ваши передачи. Я хочу вам пожелать доброго вам здоровья, и дай Бог, чтобы вы еще на Радонеже долго-долго были. Искренне говорю вам, что многие люди вам за много благодарны. Спасибо, Господи.
Спасибо вам большое. Спасибо. Вот очень радостно, конечно, священнику слышать такие слова и святочного поздравления, и такого отношения к тому, что ты делаешь и в храме, и здесь, на Радонеже. Хочу поблагодарить многих из тех, кто мне написал или позвонил, или передал какие-то записочки и в связи с выздоровлением, и с рождественскими праздниками. Любовь Орлову. У нас теперь вот есть «Любовь из Орла» и «Любовь Орлова из Москвы». Вот все наши дорогие моему сердцу люди, о которых Бога прошу в богослужении. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у меня родственник хочет причаститься в эти выходные, но он ни разу не причащался, не исповедовался. Надо ли ему соблюдать пост?
Ну, я бы так вам сказал. Если он никогда не причащался и не исповедовался, то, может быть, ему... Ну, во-первых, сейчас же идут святки, да, и поста нет. И поэтому... Ну, а почему именно в эти выходные? Может быть, он чуть-чуть бы подготовился и уже полноценно принял участие в богослужении, в том числе и попостился бы, как положено. И тогда бы, например, причастился или на... крещение Господне, которое выпадет на следующую пятницу, или в воскресный день следующий. Здесь в такие особые недели церковного года, видите, сказать ему, что не исповедуйся, вернее, не постись, потому что церковь не постится, для первого причастия это неправильно, то есть все-таки надо как-то с самого начала достаточно к себе строго отнестись. Если он давно готовился к этому, то пусть он все же придет в храм и поговорит со священником до этого причастия. Вот я хочу приготовиться. Как, батюшка, вы считаете правильным? Мое личное мнение, я же не знаю ситуацию во всех ее деталях, что если он никогда не причащался и не исповедовался, то тогда, может быть, чуть-чуть и подождать и сделать это, например, уже в следующее воскресенье. А если вот так сердце горит и просит, то пусть причащается и пусть хотя бы денек попастится. Я думаю, что в этом греха не будет. Следующий звонок. Добрый вечер. Да, говорите. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это я, да?
Ну, наверное.
Да, здравствуйте. Ага. Я хочу вас поздравить с Рождеством Христовым, пожелать всего хорошего. Вот, мне очень нравится ваш голос, ваше объяснение, спокойное, уважительное. Вот, и я бы, знаешь, у меня знакомая, ей уже 85 лет. Вот, и получилось так, что она теперь воспитывает двух маленьких своих правнуков, потому что дочка ее, бабушка, умерла. Родители, они были лишены. И от рождения они сразу попали в дом малютки, потому что бабушка их родная, которая умерла, вот я говорю, год назад, она не смогла, она была на пенсии, не смогла, на пенсии еще не была, не смогла их взять себе. Как только исполнилось 3 годика им, и как раз она пошла на пенсию.
Вам придется так сейчас более сжато говорить, потому что у нас совсем немного времени.
Простите. Вот, и вот эта прабабушка меня теперь спрашивает. Их там покрестили, этих деток, да, вот, мальчика и девочку, Сережу и Машу. И, ну, она мне показала свидетельство о крещении. Но, к сожалению, там не было крестных. Она говорит, как мне теперь быть?
Ну, а с чем быть-то? Не было и не было, ничего страшного. Все, эта ситуация завершена. Самое главное, что они сами крещены, а крестные в этой ситуации не являются, да и в большинстве ситуаций не являются обязательным условием. А вот последнее сообщение. Я тоже в храме помогаю, бываю строга с прихожанами, жалуются и недовольны. Говоришь им, приходите вы, добрые, помогите. Не хотят. Видите, в чем дело? Они не обязаны. Они не обязаны. А если они не хотят помогать в храме, это не повод вам быть с ними строгими. Вы пришли что делать? Вы пришли душу свою спасать или ворчать и строжничать с прихожанами? А если вы пришли душу свою спасать, старайтесь делать это от сердца. Старайтесь, другие люди не виноваты в том, что они не хотят. Они в храм зашли, у них свои отношения с Богом, не ваши, а у вас не их. Вы одним спасаетесь, а не другим. И да, у нас очень много ленивых людей. Да, у нас очень много тех, кто не хочет ничего делать, но всех не заставишь, и вы не должны их заставлять, и вас никто не уполномачивал. А если вам сказали, например, и вы сами это делаете, не знаю, пол моете в храме, подсвечники чистите, так чистите и не ворчите, не превращайте храм в советский овощной магазин. Я уверен, что вы так и не делаете, но и не делайте, не надо этого. Мы будем с вами завершать наш разговор сегодня. Давайте в завершении помолимся о здравии наших жертвователей архимандрита Власия, Николая Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Марины, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Максима, Дарьи, Фатинии со сродниками, младенца Святозара, младенца Елены, младенца Александра, Людмила, Александра, Лидии, Евгения, Елены, Андрея, Аллы, чикагских прихожан, тяжкоболящие Ольги, Маргарита, Валентин, младенца Иоанна, вот, траковицы Марии, болящие монахини Капитолины, болящего Иерея Павла, Елены, монахини Нонны, архимандрита Илия, болящие Валентины, Людмилы с очадами и об упокоении новоприставленного Николая, архиепископа Феофана. С вами был протоиерей Александр Абрамов. Со святками, с приближающимся крещением Господним. Храни Христос. До свидания.